Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. 7 человек стали жертвами ракетного обстрела севера Израиля. В Петербурге обнаружена одна из икон пропавших из Эрмитажа. На Украине подписан универсал национального единства. В Ираке может начаться полномасштабная гражданская война, считают американские военные. По меньшей мере 7 человек погибли в четверг на севере Израиля при ракетном обстреле с территории Ливана. 3 израильских солдата убиты в столкновениях с боевиками Хезболлах на юге Ливана, вблизи израильской границы. В операции участвуют 8000 израильских военнослужащих. Представитель Хезболлах заявил, что ни о каком прекращении огня не может быть и речи, пока израильские войска не покинут Ливан. Израильские ВВС возобновили бомбардировки южных пригородов Бейрута. Израильские военные признали, что воздушные удары по деревне Кана, где 30 июля погибли более 50 мирных жителей, в том числе дети, были ошибкой. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выразил надежду на скорое достижение согласованной позиции по тексту резолюции ООН, направленной на прекращение огня в Ливане. Выступая на ежемесячной пресс-конференции в Лондоне, Блэр отметил, что между членами международного сообщества остаются небольшие разногласия.
Невозможно урегулировать ближневосточный конфликт, обвиняя одну из сторон. Нельзя разрешить кризис одними заявлениями. Этого можно добиться только путем планомерных действий, включая прекращение огня, а затем и решение главной проблемы, которую составляет неспособность правительства Ливана взять под контроль всю территорию страны.
Сказал Тони Блэр. С начала года в Чечне убиты 47 местных жителей, 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел в четверг правозащитный центр «Мемориал». В числе погибших 11 сотрудников чеченских силовых структур и 8 боевиков. «Мемориал» подчеркивает, что может отслеживать ситуацию лишь на части территории Чечни. На Украине подписан универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Президент Виктор Ющенко и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, согласились с ключевыми пунктами универсала. Единственным государственным языком признан украинский, а вопрос о вступлении в НАТО будут решать граждане страны на референдуме. Виктор Ющенко предложил Верховной Раде утвердить на посту премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. Голосование пройдет в пятницу. В Петербурге найдена одна из икон, пропажи которых на днях обнаружилась в Эрмитаже. В милицию поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил, что икона находится в мусорном баке, и назвал адрес. Всего из Эрмитажа пропало более 200 экспонатов, в основном иконы и ювелирные изделия. Генеральная прокуратура России решила выдать Узбекистану 10 из 14 участников андижанских событий, задержанных в Иваново в прошлом году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Смагина.
18 июня 2005 года в Иванове по требованию узбекской прокуратуры были задержаны 14 этнических узбеков. Узбекская сторона обвинила их в участии в андижанских событиях в мае 2005 года и потребовала от России их выдачи. В июле этого года задержанным были выданы мандаты Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций. ООН выразила готовность предоставить ему убежище в третьих странах. Но для этого надо, чтобы задержанные оказались на свободе. Российская сторона отказалась признать этих людей беженцами на том основании, что они обвиняются в уголовных преступлениях. После официального уведомления об экстрадиции задержанные в течение 10 дней имеют право обжаловать это решение сначала в Ивановском областном, а затем в Верховном суде Российской Федерации. Адвокат задержанных Ирина Соколова готовит также жалобу в Европейский суд. Для «Радио Свобода» Елена Смагина, Иваново.
Неприемлемыми назвала канцлер Германии Ангела Меркель условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. По словам канцлера, власти Германии требуют от российских властей придерживаться международных стандартов прав человека. Заявление Меркель было сделано в ответ на обращение оппозиционной партии христианских демократов, просивших ее поднять вопрос о Ходорковском на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ответ Меркель опубликован сегодня в одной из немецких газет.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад о развитии демократии в мире. С ноября 2004 года по ноябрь 2005 правозащитники изучали ситуацию в 30 странах с точки зрения уровня ответственности правительства, положения в области гражданских прав, верховенства закона, борьбы с коррупцией. Авторы документа высоко оценили приверженность демократическим реформам властей Украины и Грузии. Среди стран, в которых борьба с коррупцией ведется наименее эффективно, названы Азербайджан и Казахстан. Замедление процессов демократического строительства отмечено в Армении, Киргизии и Казахстане. В Багдаде при взрыве погибли 10 человек, ранены более 20. Взрыв произошел на многолюдном рынке, как и в прошлом месяце, когда там разорвались 3 бомбы. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид.
По-моему, межконфессиональное насилие в стране достигло такой степени, особенно в Багдаде, что если его не остановить, Ирак может скатиться к гражданской войне.
Сказал американский генерал, выступая в Вашингтоне на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам. Комитет защиты журналистов призвал власти Узбекистана прекратить преследование Насира Закирова, бывшего корреспондента радио «Свобода». В прошлом году Закиров провел 6 месяцев в тюрьме по обвинению в оскорблении полицейского. Правозащитники расценили обвинение как сфабрикованное. В заявлении Комитета в защиту журналистов сообщается, что в июле дом Закирова был подвергнут обыску, некоторые личные вещи были конфискованы. Комитет защиты журналистов также выразил тревогу в связи с тем, что в Таджикистане не выдали BBC лицензию на вещание на частоте FM. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете всегда прослушать или прочесть на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Мадагаскар» Вильнюсского малого театра в Москве и 40 лет со дня первого перевода пьесы Бекета «В ожидании Годо» на русский язык. Во второй части программы слушайте книга «Человек и его пища», музей кино, итоги нелегкого года и круглые даты из жизни Достоевского. Имя литовского режиссера Римаса Туминаса знакомо российской театральной публике в первую очередь благодаря фестивалю «Балтийский дом». Именно в Петербурге дважды был показан спектакль малого драматического театра Вильнюса «Улыбнись нам, Господи». История о старике, который вместе с друзьями отправился из маленького еврейского местечка в большой город искать справедливости. Простой сюжет и притча о вечной дороге и исходе. Спектакль был теплым, человечным и невероятно обаятельным. На следующий «Балтийский дом» Римас Туминас привез «Лермонтовский маскарад». Позже его показали в Москве на Международном театральном фестивале имени Чехова и повторили теперь на гастролях. По воле художника Адома Саицовски содействие его происходит сперва в засыпанном снегом летнем саду, позже на зимнем кладбище. Там на постаменте мраморным надгробием застывает в финале спектакля скорбная фигурка в легком белом платье Нина Арбенина. Римас Туминас поставил спектакль о прощальном бале века, очень смешной и отчаянно ностальгический. Главный герой спектакля, Звездич, вылитый Михаил Лермонтов, разъезжает по сцене на коньках-снегурках и одет в кавказскую бурку. Баронессу Штраль превратили в европейскую феминистку. Мечущаяся по сцене с бала на маскарад и обратно толпа тащит за собой обмороженное туловище старика, зажавшего в руке 3 карты. Уж не Герман ли это? Зал взрывается смехом и замирает от наслаждения. В теплых лучах прожекторов падает ослепительно белый снег. Над сценой пролетают шутихи кометы. Растерянно и обреченно застывает при виде ее светское общество в старинных капорах и пальто коричнево-бордовой гаммы. Центральный образ спектакля — снежок. По мере развития действия он разрастается в огромный снежный ком. Можно увидеть в нем шарик мороженого, в который подсыплят яду Арбенин. Можно судьбу, сметающую с исторической сцены героев, с их, как теперь кажется, глупыми страстями. Когда человек оглядывается на свое прошлое, многое видится ему бессмысленным, что-то забавным, что-то прекрасным. А если посмотреть вдаль, там припорошенное кладбище и смерть. Вот так, как за собственным прошлым и будущим, следит за разными сюжетами Римас Туменос. То же самое происходит и в его «Царе Эдипе». Рок — только опытная гадалка. Глядя на человека, она может понять, чего от него ждать, и предсказать ему будущее. Римас Туменос всеми способами старается избежать пафоса, патетики древних катурнов. Он показывает, как смешно выглядят старинные мифы при попытке перевести их на язык современной сцены, и как, тем не менее, драматична история молодого мужчины Эдипа, поправшего моральный закон. Чуть позже Римас Туменос поставил шиллеровскую «Марию Стюарт» в Московском театре «Современник» с Мариной Неёловой и Еленой Яковлевой в главных ролях. Традиционно конфликт произведения сводился к борьбе двух королев за власть и к ревности королевы-девственницы к своей легкомысленной сопернице. Ничего подобного в спектакле «Играем Шиллера» не обнаружить. Любовь, а не жажда власти, погубила одну физически, другую духовно, замечательно красивых и сильных женщин. Женщина, то есть природа, обречена на сиротство и гибель в искусственном мире, созданном мужским интеллектом. Об этом Туменос поставил поразительный по красоте и поэтической образности спектакль, который с неизменными аншлагами вот уже несколько лет играет театр «Современник». И не мудрено, что зал во время гастроли Малого драматического театра из Вильнюса в Москве был переполнен. На сцене театра имени Маяковского показали 5 спектаклей. Из новых — «В ожидании Годо» Беккета, «Три сестры» Чехова и «Мадагаскар». Самым интересным, на мой взгляд, был последний. Если бы я не выслушала ответ Римаса Туменоса на мой вопрос о литературной основе спектакля, то пребывала бы в уверенности, что ничего реального в этой истории нет, а все персонажи и события выдуманы.
Географ, ученый, начало 20 века, путешественник Казимирос Покштас. Он поднял такую проблему: почему мы, имеющие выход к морю, никогда не была наша страна морской, я бы не сказал державой, а просто страной. И он призывает лицом к морю и предлагает эмигрировать нам. И для этого он искал земли. Конечно, в такой цивилизации уже иметь колонии или оккупировать кого-нибудь мы не сумеем, наверное, и это уже не пристойно, то можно же арендовать. И он пустился в большое путешествие от Аляски, ища для Литвы, так и называл он, запасная Литва. Вот, например, Аляска. Может литовец жить в Аляске, поскольку он же все равно быки выращивает, коровы. Может литовец олени выращивать. А килограмм оленины на Нью-Йоркском базаре $5.45. Это по то время очень большая цена. Значит, можем, но холодно, пойдем дальше. И вот так он дошел до Африки, там он и заболел, еле выжил, вернулся в Литву, создавал вот такие ячейки, такие движения, союзы для миграции, для выезда, поиска новой Литвы. Мысль одна, что мы, живя между такими соседями, как Россия и Германия, никогда не будем мы независимы. Да, и Польша. Надо обязательно искать землю. Родина пускай она остается, но нам надо начать эмиграцию тотальную. И это было очень большое движение, объединение всех выходцев народа после волн эмиграции литовцев в Америке, Австралии, в Канаде, в латиноамериканских странах. Вот это объединить, начать с 2000 человек, очень здоровых, работающих, врачей там несколько инженеров. Ну и он рассказывает про ту великолепную землю, где пальто не нужно, выращивается несколько урожая в год, и там острова еще такие есть. Значит, нам нужен корабль купить, чтобы, ездить, торговать, меняться там и навещать друг друга и так далее. В общем, эту книгу читая, конечно, это, ну, кажется, наивно, но потом стал улыбаться, я стал смеяться даже над наивностью и его идеями, а потом под конец сказал, как это грустно. Вечное вот желание выжить, жить счастливо. И вот по этому поводу и я этот материал собрал и 10 лет ходил и уговаривал драматургов, но как-то они не обращали на это внимания. В конце концов, думал сам начать репетиции. Но вот предложил я случайно молодому драматургу Ивашкевичу, ему эта идея, как бы материал этот понравился. Тут важна очень в этом спектакле лексика. Это лексика между войнами. Это 20-27 год. Это очень своеобразное. Мы даже сами его вкушаем очень, потому что это забытые старинные слова, обороты, конструкция. Это одно. А другое – это исторические личности, которые, ну, переименованы, они театральные, выдуманные, но аллегории на исторические личности, и особенно вот Пакштас и Соломея Нерис, знаменитая поэтесса, и как-то так в наше время она немножко толкнута, потому что она оды Сталину писала и так далее, и она ехала и солнце привезти для Литвы в Москву. И я с удовольствием как бы ее хотел, ну, не реабилитировать, но и ее мир, ее ощущения как бы очистить от того вот набранного штампами или от сознания, которое существует сейчас. Юная, молодая вот эта Нерис, и они в жизни никогда, конечно, не видели Пакшта со своей земной идеей иммиграции, и вот эта Соломея Нерис с поэтическим взглядом на мир. Я хотел их как-то свести, ну, чтобы они могли бы полюбить друг друга, как земля и небо. Сказать, что они могли любить друг друга, но упустили из-за своих деяний эту возможность. Но перед смертью как-то они нашли друг друга. Вот такая и притча, и история, пронизанная немножко такой самопознанием, самоиронией.
Соединение современной исполнительской манеры с весьма архаичным слогом создает ироническую дистанцию и позволяет искренне наслаждаться текстом. Например, таким: «С книгами проституешь, а нас немотой томишь». Слова эти обращены отцом Казимиросу Пакштасу. Он, взрослый, лысеющий человек, выйдет на сцену, прислонится к дверному косяку и замерит свой рост. Насечка расположится много выше его головы, и вы поймете. На ваших глазах герой возвращается воспоминаниями в детство, когда ему хотелось быть выше других и выше самого себя. Распахнутся двери, из них выйдут мама и папа. Папа обведет руками живот жены, и жест подскажет: она беременна. А наш герой выползет из-под стола, так сказать, родится, уже в чепчике и слюнявчике, и быстро за какие-нибудь 5 минут переживет все трудности роста и окажется очень начитанным мальчиком. Весь спектакль состоит из очень наглядных физических действий. Положим, когда Соломея, Саля, скажет своей подруге, что та будто с холста сошла, она принесет раму из-под картины, и Миле останется лишь переступить через нее, чтобы полностью оправдать слова, произнесенные секунды раньше. Или вот девушки отправляются на берег моря. Звучит музыка Фауста Салатеноса, слышен плеск волн. Артисты просто передвигаются по сцене, руками машут. Одна, ясное дело, плывет брасом, другая по собачьи. Они говорят очень громко, словно стремятся перекричать шум прибоя. Они говорят очень быстро, словно захлебываясь, но не морской водой, а собственной молодостью, переполняющим до краев желанием счастья.
Yeah!
Я бы назвала режиссерский прием, который использует Туменос, наивным или лубочным, похожим на тот, которым пользовался Роберт Стуруа в «Кавказском меловом круге». Но задача, поставленная перед актерами, чрезвычайно сложна, и смысл спектакля, его послание, ничуть не наивно. Римас Туменос рассказывает о разных людях, живших в одно и то же время и наделенных какой-то особой мечтательностью. Одна хочет увезти Париж в Литву, другой перевезти Литву на Мадагаскар. Женщина, конечно, мечтает еще о любви, о том, чтобы мужчина повернулся лицом к ней. Но нет, его лицо обращено к морю и только к морю. Литовцы в спектакле «Мадагаскар» – все поэты, все идеалисты и все националисты. Но и национализм-то у них не пугающий, а потешный. Саля твердит, что терпеть не может русских, называет их «волками севера» и, немного подумав, добавляет, но поляки еще хуже. Еще один герой спектакля, посол Литвы во Франции, производит литовцев от древних греков, и фамилии великих трагиков звучат в его исполнении как «Софоклес» и «Гомерос». А сам Пакштас бредит светлыми картинами будущего. Когда литовцы расплодятся на Мадагаскаре, потом отомстят за все унижения русским, немцам и полякам и снова займут свою исконно литовскую территорию. Не только националистическим, но и никаким вообще их прожектам не суждено сбыться, да и по делам. Но самих людей, над которыми потешаешься весь спектакль, внезапно становится жаль. Уж больно они похожи на чеховских недотыкомок. Антон Павлович, которого Туменос любит и все время ставит, отражается в современной пьесе, и благодаря этому становится понятнее, отчего Чехов называл свои произведения комедиями.
Это вот взгляд какого-то Циолковского, так и Чехова взгляд. На жизнь свою, на нашу жизнь, когда, ей-богу, можно удивляться и улыбаться, смотреть, как-то мы бегаем, как мы ходим, как мы там чего-то желаем, заботимся. И мне такое ощущение, что Чехов знал, что мы посеяны, и мы подумали, что мы это сами себя создали. Над нами кто-то нечаянно насмеялся чуть-чуть, попробовал. А мы зажили и подумали, что мы хозяева.
Малый драматический театр показал в Москве еще и пьесу Беккета «В ожидании Годо». Сказать правду, я ни разу не видела удачной постановки этого произведения, а потому предпочту разговор не о конкретном спектакле, а о Беккете вообще. Тем более, что прошло ровно 40 лет с тех пор, как «В ожидании Годо» вышло в переводе на русский язык. Передаю слово Павлу Подкладову.
Пьеса «В ожидании Годо» была переведена на русский язык и напечатана в журнале «Иностранная литература» спустя 15 лет после ее написания. Намного позже наши режиссеры стали осторожно подбираться к творчеству Беккета. Искушенные театралы, конечно, вспомнят спектакли Геннадия Бортникова в театре имени Моссовета, замечательного грузинского режиссера Роберта Стуруа в Тбилисском театре имени Шота Руставели, а позднее питерца Юрия Бутусова. Недавно пьесу «Счастливые дни» в Московском театре имени Пушкина поставил Михаил Бычков для Веры Алентовой. Но, пожалуй, одним из самых упрямых и целеустремленных пропагандистов творчества Самюэля Беккета в России был и остается режиссер Алексей Левинский. В 70-х, начале 80-х годов на его спектакль «В ожидании Годо» в Большом репетиционном зале театра «Сатиры» зрители собирались как подпольщики на сходку, по списку. Некоторые критики назвали этот спектакль лучшим Беккетом 20 века в России. Левинский ставил своего любимого драматурга и в театре около дома Станиславского, и в центре имени Мейерхольда, и в созданной им студии. Кстати, этот студийный спектакль был даже номинантом национальной премии «Золотая маска».
Я просто считаю, что это один из самых интересных и сильных драматургов 20 века. Вот эти две пьесы большие, которые он написал, это «В ожидании Годо» и «Конец игры», это просто сценические шедевры. И поэтому любое к ним прикосновение, это очень интересно, ну и, конечно, ответственно, потому что сами вещи очень красивые и значительные. Это у меня сразу возникло ощущение, как только впервые прочел «Годо», напечатанное в журнале «Иностранная литература» в переводе Марии Богословской. Есть, что называется, «Куда копать?», дна не видно, но тут, если говорить о сложностях, то понятно, что у него какой-то свой такой достаточно оригинальный язык, который трудно поддается переводу, но и проблема воплощения сценического, то есть и работы актеров, режиссера. У меня такое ощущение, что по-настоящему он пока еще на русском языке не поставлен. Эти опыты, то, что я делал, они для меня действительно очень важны, и я думаю, какие-то зрители тоже это восприняли достаточно серьезно. Но этого конечно, недостаточно в той степени, в какой может быть освоен драматург-иностранец. Тот же, например, Теннесси Уильямс, он больше имеет историю на русской сцене. Положим, пьесу, ну, того же Уильямса, например. Можно поставить лучше, можно поставить хуже. Может быть выдающееся исполнение. Может не быть выдающееся исполнение, но интересная трактовка. И люди, публика, которая идет на эти спектакли, они уже представляют себе, что это за драматург и какая сценическая история наша с этим связана. Про Беккета так сказать нельзя. Кроме того, что известно, что это, ну, что-то такое камерное.
А может быть, просто стилистика и суть Беккета не совпадает с менталитетом российского зрителя, российского человека?
Я думаю, в той же степени совпадение или несовпадение, как вот с Шекспиром, предположим. Там тоже не все совпадает. Но, тем не менее, тоже понятно, когда говорят, пойдем смотреть Шекспира. Это понятно примерно, что нас ожидает. А с Беккетом пока непонятно.
В толковом словаре понятие «абсурд» трактуется как нелепость, бессмыслица. Поступки беккетовских персонажей, на первый взгляд, действительно абсолютно лишены какого бы то ни было здравого смысла и логики. За это, наверное, созданный Беккетом театр и нарекли абсурдистским. В самом деле, что может быть нелепее и абсурднее ситуации, когда двое бродяг, ожидая на дороге кого-то по имени Годо, ведут, казалось бы, абсолютно бессмысленные разговоры ни о чем. О боге, о еде, о ботинках, которые вчера были в пору, а сегодня жмут. И так изо дня в день, из года в год, а может быть, из века в век. Представитель Шведской академии в речи на Нобелевской церемонии отметил, что глубинный пессимизм Беккета, тем не менее, содержит в себе такую любовь к человечеству, которая лишь возрастает по мере углубления в бездну мерзости и отчаяния. И когда отчаяние кажется безграничным, выясняется, что сострадание не имеет границ. Наша беседа с Алексеем Левинским коснулась и этого странного термина «театр абсурда».
Театр Беккета, вот так можно сказать. И там, безусловно, присутствует, очень большое место занимает вот эта тема смысла или бессмыслицы, абсурдности, говоря обобщенно, существования, или же наоборот, все-таки какой-то обоснованность. Об этом говорят его персонажи. Это одна из главных тем. Но это не значит, что в целом это можно отнести к этому направлению. Направление у Беккета вот просто сам он Беккет, потому что он настолько своеобразен, и настолько это все связано и с его прозой, и даже с тем, как он выглядит сам. Фотографиям достаточно посмотреть, насколько он похож на своих персонажей. И поэтому не думаю, что его можно причислить в разряд какого-то направления.
Вы назвали две гениальные пьесы, но при этом не назвали такие камерные вещи, как, например, последнюю ленту Крэпа, которую сами играли. Почему?
Нет, просто из-за метража. «В ожидании Годо» и «Конец игры» — это две полнометражных вещи на полный, полноценный сценический вечер. И поэтому это могло бы идти на любой площадке, предположим, в художественном театре, в малом театре. Пока этого не произошло. И может быть к лучшему, потому что наш театр к этому не готов. Нет нужной актерской направленности, желания именно разгадывать, решать такого рода задачи, которые ставит Беккет. Нет таких актеров и нет такой режиссуры, которая именно стремится сохранить то, что делал Беккет, и представить прежде всего его как драматурга, а не просто воспользоваться какими-то частностями, которые он может давать.
Какими качествами должен обладать актер театра Беккета?
Он, безусловно, должен чувствовать драматизм человеческого существования, в принципе. Ну, хотя бы вот то, что человек рождается не по своей воле и умирает не по своей воле. У Беккета все время это присутствует. Это условие, что ли. И оно драматично. А с другой, для того, чтобы как бы пронести это, не просто это понять это головой, он не должен быть полностью серьезен. Это фигура в той же степени и комическая, при этом драматизме. Это вот соединение юмора и драматизма, клоунады и трагизма, которое именно заложено в этих персонажах и в этих пьесах. И вот это соединение, ну, оно достаточно редкое.
Пьеса Самюэля Беккета «Долой все странное», написанная в 1979 году, начинается словами «Воображение умерло. Вообразите».
Павел Подкладов разговаривал о творчестве Беккета с актером и режиссером Алексеем Левинским. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. С начала года в Чечне убиты 47 местных жителей, 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел правозащитный центр «Мемориал». 7 человек погибли на севере Израиля, который снова подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. В самом Ливане, в приграничных с Израилем районах, продолжаются ожесточенные бои с боевиками «Хезболлах». В четверг там погибли еще трое израильских военнослужащих. На Украине подписан универсал национального единства. Подписи под ним поставили президент и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко. Утром Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Голосование состоится в пятницу. В Петербурге найдена одна из икон, пропажа которых на днях обнаружилась в Эрмитаже. Всего из Эрмитажа пропало более 200 экспонатов, в основном ювелирные изделия и иконы. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприемлемыми условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. По словам канцлера, власти Германии требуют от российских властей придерживаться международных стандартов прав человека. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу, считает командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. Его мнение разделяет уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Пейти. Генпрокуратура России решила выдать Узбекистану группу участников андижанских событий. 10 узбеков были задержаны год назад в Иваново и с тех пор содержались под стражей. У всех мандаты беженцев ООН. В афганской провинции Кандагар убиты 4 и ранены 6 военнослужащих международных сил.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте: книга «Человек и его пища», «Музей кино. Итоги нелегкого года» и «Круглые даты из жизни Достоевского». Спектаклем «Как я съел собаку» Евгений Гришковец напомнил о том, насколько разнообразны гастрономические пристрастия жителей Земли. И если бы издали по образцу мифов народов мира такую же строго научную энциклопедию кухни народов мира, боюсь, многие домохозяйки не стали бы ее читать. Экая гадость, это ваша заливная саранча. Но историк Илья Смирнов не домохозяйка, и книгу Марии Добровольской «Человек и его пища», вышедшую в издательстве «Научный мир», он дочитал до конца и, кажется, не без удовольствия.
Действительно, например, рецепт. Традиционное кушанье испанской кухни. Мясо вороны, несколько дней пролежавшее в земле. Ферментированные ткани приобретают удивительный синий оттенок. Конец цитаты. А если серьезно, то книга доктора исторических наук Марии Всеволодовны Добровольской, конечно, не энциклопедия. Для такого проекта «Кухни народов мира» нужно задействовать серьезный институт и богатое издательство. А вообще-то стоило бы. Мария Добровольская справедливо отмечает особую роль пищевого фактора в становлении вида Homo sapiens. Дело ведь не только в физическом выживании. Вот один из героев книги – верхнепалеолитический охотник-собиратель. Приходя на новое место, он выбирал из возможных пищевых стратегий. Мясной стол или комплексный обед, включающий много растений и беспозвоночных. И тем самым выбирал модель отношений со средой, историю будущих болезней для себя и своих детей, тип культуры, включая эстетику, в общем, выбирал судьбу. В книге удачно выделен ряд таких узловых моментов. А начинается она со времен, когда истории-то, собственно, никакой не было, одна зоология. С рациона желтых павианов и гривистых ревунов. Автор показывает, что всеядность – одно из великих эволюционных преимуществ, обеспечивших стремительный рывок рода Homo, наряду с уникальным манипулятором, свободная верхняя конечность, ну и с групповой организацией жизни мохнатых предков. Причем, внимание, Те ветви нашего родословного дерева, которые уклонялись в сторону пищевой специализации, однообразного рациона растительного или мясного, они раз за разом оказывались тупиковыми, например, мясоеды-неандертальцы. Кстати, любопытная гипотеза о возможной связи охотничьих навыков с погребальными обрядами, зафиксированными впервые как раз у неандертальцев. И триллер на эту тему мог бы получиться неплохой. Отдельный сюжет – общество морских побережий, оставившее о себе память в виде грандиозных раковинных куч. Они процветали в условиях, вот, кстати, о глобальном потеплении, когда температуры, вероятно, на 10 градусов превышали современные зимние и на 5 градусов летние, и сыграли в общем прогрессе весьма важную роль. Я цитирую: «Рыбная ловля в лагуне, как и собирательство моллюсков, не требует большой физической силы и значительных навыков. Эти виды получения ценной белковой пищи чрезвычайно важны с точки зрения общественной жизни, более независимое и благополучное положение женщин, детей, людей пожилого возраста». Конец цитаты. Как видите, подход автора строго объективный, как водится у археологов, которые материалисты по природе своего ремесла. Тем обиднее отдельные вкрапления новейшей гуманитарной учености. Например, утверждение на странице 67, что культура в широком смысле этого термина «человека» настолько феноменологична, что характеристика общих закономерностей зачастую становится пустой бессодержательной абстракцией. Конец цитаты, а культура в широком смысле – это весь значимый опыт человеческой деятельности. Таким образом, представлен к ликвидации ряд почтенных наук, например, история. Вряд ли автор к этому призывает, потому что на следующих страницах замечательно раскрывает как раз общие закономерности развития культуры. Но, слава богу, чужеродных феноменологических вкраплений в книге очень мало, а возвращаясь к ее основной проблематике, задумаемся вот о чем. Насколько обосновано привычное словосочетание о вкусной и здоровой пище? Понятно, что в глубинной первооснове пищевых пристрастий лежат какие-то реальные физиологические потребности организма, но порою они деформируются самым разрушительным образом. Здесь особый интерес представляет параграф о соли, обычной поваренной. Оказывается, солонка присутствовала на нашем столе не всегда. Это завоевание неолита, когда керамика позволила варить мясо или рыбу и резко увеличилась доля растительной пищи, действительно бедной солями. Ну и консервирование, сформировавшее привычку к избыточной концентрации хлорида натрия. Результат потрясающий. Вот, судя по физиологическим потребностям, суточная норма соли составляет не более 1 грамма. А теперь, отложив научную книгу Добровольской, я процитирую более популярную книгу о вкусной и здоровой пище, издание 8. Ежедневно мы потребляем 7-15 грамм поваренной соли, 3-5 содержится в натуральных пищевых продуктах, 3-5 в хлебе и еще 3-5 используют при кулинарной обработке и за столом для подсаливания. Конец цитаты, то есть рекомендуется многократное превышение, а на десерт гипертоническая болезнь, остеопороз и прочее. Наверное, не мешало бы нам и за обеденным столом не забывать, что мы сапиенс, и делать выводы из исторического опыта предков, благо он нам становится доступен благодаря работам таких замечательных исследователей, как Мария Добровольская.
Илья Смирнов представил нам книгу «Человек и его пища». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. А Марина Кулакова предлагает нам поговорить об онтологиях. Жанр этот по определению итоговый, включают они, как правило, много имен. Однако в последнее время все смешалось, и онтологии стали появляться самые разные. Передаю слово Марине Кулаковой.
Литературную премию «Венец» с формулировкой «заподвижнический труд» совершенно заслуженно получила Галина Климова, автор и составитель антологии «Московская муза. Женская поэзия за 3 века». В антологии с библиографическими справками представлены более 100 имен. Выборка стихов сделана ярко и свежо. Важный для читателя принцип визитных карточек соблюден. Хрестоматийные и известные историкам литературы имена присутствуют. И в то же время в биографических справках десятки таких пометок, как «печатается по рукописи», «по экземплярам из авторского архива» или «по публикации в периодике», или «по единственной книге». Работа составителя огромна и трудна. В данном случае мы видим профессионализм и любовь, служение и несмирение в изысканной глубоко женской пропорции.
Мне всегда казалось, что антология – это очень серьезное и, в общем-то, академическое издание. Это обобщающий труд, и это особый жанр. Этот жанр всегда проявлялся на стыке веков, на смене каких-то вот исторических формаций. Точно так же было вот с этой антологией Ежова и Шамурина, известной, на которой мы все вообще выросли, которая появилась в первые, по-моему, десятилетия 20 века. Потом с антологиями стало просто плохо. И, наконец, вот произошел взрыв. Буквально издательский, антологический вот взрыв в период перехода из 20 века в 21 век. Антология – это, в общем-то, действительно книга итогов. Но это не значит, что итоги подводятся раз и навсегда. Эти итоги пересматриваются и по каким-то историческим объективным показателям, и по конъюнктурным соображениям. И в конце концов, это тоже зависит от субъективного взгляда составителя. В последнее время действительно стали появляться антологии совершенно разные. Это стало модным, и, на мой взгляд, это чрезвычайно плохо, потому что сама ценность антологии, она девальвируется, как и очень многое девальвируется и популяризируется в наше время – популяризируется в таком вот в низком, в плохом смысле этого слова.
Что показал Парижский книжный салон в этом отношении?
На Парижском книжном салоне, который проходил в марте, была презентация нескольких антологий. Презентация новейшей поэзии, составленная Евгением Бунимовичем. Презентация новой поэзии, составленная Константином Кедровым. Я не знаю антологии Бунимовича, но я видела одну из них. Там было буквально не больше, чем 20 имен. Это может быть сборник, это может быть портрет какого-то поколения поэтического, литературного. Но называться это антологией, мне кажется, все-таки невозможно.
Итак, появились антологии любых жанров, антологии местного значения, Крыма, Петербурга и так далее. Антологии свободного стиха несколько. Составляются антологии белогвардейской поэзии, красноармейской тоже можно составить, если нет. Антология последнего стихотворения старорусских поэтов. Это, кстати, одна из немногих выдерживающих законы жанра, стоящего на грани отчета о серьезной научно-исследовательской работе – антология-монография. Слово «антология», само по себе придающее весомость книге, чарует. Увеличивается количество антологий, посвященных современной поэзии. Время антологии. Время подводить итоги. Но антологии сейчас часто называют сборник современных текстов, литературно-издательский проект. Проблема не только в критериях отбора, но и в честности усилий, в знании контекста, в обработке большого количества материала. Беспристрастная, максимально объективная выборка из огромного российского поэтического контекста под названием «антология» — это все-таки другое. Проблема в обобщениях, в праве на обобщение. Проблема в том, что именно так спокойно обобщается под современной русской или любой другой поэзией.
Спасибо Марине Кулаковой. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. 2006 год можно назвать годом Достоевского, особенно в России, где так любят круглые даты. Именно ими обозначены события из жизни писателя в этом году. С 5 февраля, когда исполнилось 160 лет со дня выхода его первого романа «Бедные люди», до 12 ноября, когда исполнится 140 лет роману «Игрок», рассказывает Татьяна Вольцкая.
В этом году, кажется, все, что касается Достоевского, круглое. Даты выхода первого и последнего романов и других произведений, даты рождения сына и жены, даты рождения и смерти самого писателя, наконец, 500-летие со дня первого упоминания людей, принадлежащих к роду Достоевских. Наверное, поэтому хочется даже в окно посмотреть, так сказать, по-достоевски. Тем более, что лето, особенно жаркое, в Петербурге тоже можно рассматривать как культурное событие. Вот что пишет об этом сам Достоевский в петербургской летописи.
Июнь месяц, жара, город пуст. Все на даче и живут впечатлениями, наслаждаются природою. Есть что-то неизъяснимо наивное, даже что-то трогательное в нашей петербургской природе, когда она как будто неожиданно вдруг выкажет всю мощь свою, все свои силы, оденется зеленью, опушится, разрядится, упестрится цветами.
Но цитату эту я нашла не в собрании сочинений, не в научном труде, а в замечательном отрывном календаре, выпущенном в Петербургском литературно-мемориальном музее Достоевского и нарисованном от начала до конца художником Игорем Князевым. Вот он, Достоевский, на картинке, босиком на травке, с тросточкой и ведерком воды. Идея календаря принадлежит заместителю директора музея по творческим проектам Вере Берон, которая, в общем, согласна с моим впечатлением, что их Достоевские фигуры вполне домашние, так сказать, гений в домашнем халате.
Ну да, мне кажется, что мы просто настолько много и тесно живем с Федором Михайловичем, что мы позволяем себе какие-то уже, это не шутки, такие иронические иллюстрации. Нам бы казалось, что будет интересным сделать такой календарь, где красным обозначить не обычные наши праздники, а именно даты, связанные с его жизнью. И поскольку Достоевский писал о погоде, но его погода интересовала не с точки зрения природных каких-то явлений, а как она воздействует на человека, то мы каждому месяцу дали цитату из его текстов. И они действительно очень смешные, по прочтению смешные, так они часто даже трагические. Но в основном у него герои выходят в экстремальную погоду. Или это страшная жара, вот как «Преступление и наказание», или это чудовищная такая петербургская хмарь, когда параллельно идет дождь, бьет в глаза, когда снег забивается за воротник и так далее.
Я смотрю, вы так очень по-домашнему вам удается обращаться с Достоевским, но без фамильярности.
Художник Игорь Князев, который делал эти рисунки, он очень давно занимается Федором Михайловичем, поэтому он действительно стал нашим родным персонажем. Просто главное чувствует тепло и любовь. Видимо, это и спасает.
То есть он немножко даже похож на такого домашнего духа вашего музея, но совершенно это не выглядит оскорбительно для него, как-то не умаляет величия.
Потому что очень много Достоевского такого мрачного, с такой философской какой-то мыслью на лице, а нам казалось, что он был человеком замечательным и любил тоже шутку, иронию. И вот мы таким его и хотим видеть в этом календаре.
Дачная жизнь, полная внешних впечатлений, природа, движение, солнце, зелень и женщины, которые летом так хороши и добры. Все это чрезвычайно полезно для больного, странного и угрюмого Петербурга, в котором так скоро гибнет молодость, так скоро вянут надежды, так скоро портится здоровье и так скоро перерабатывается весь человек».
Это был отрывок из петербургской летописи Достоевского. Вера, чем больше я общаюсь с вашим музеем, тем больше убеждаюсь, что он менее всего музей в обычном смысле. У вас давно уже стали традиции спектакли, выставки и прочие замечательные вещи, вроде хотя бы вот этого календаря.
Литературный музей, он открылся через 90 лет после смерти Достоевского, поэтому, конечно, у нас не так много личных вещей, и квартира его создавалась, и мы не можем существовать, как многие музеи, просто за счет наших коллекций. Нам обязательно надо как-то развиваться, и поэтому, собственно, так и существуем, как центр. Петербуржец, который пришел один раз в наш музей, посмотрел квартиру, в следующий раз, в общем, не пойдет, если ничего нового не будет. Поэтому у нас каждый месяц меняются выставки. Все такие имена, которые не так, может быть, знакомы широкой публике, но это очень интересные художники, и мы таким образом даем возможность представить искусство современное и нашего города, и других стран, и развивается театр.
Театр в музее Достоевского развивается бурно. Весной прошла премьера спектакля «Преступление». В июле его везут в Македонию сразу на два фестиваля «Актера Европы» и «Охринское лето». Это спектакль, поставленный режиссером, скрывшимся под псевдонимом К. Райм. Он необычный, визуально предметный. В нем задействованы и актеры, и манекены, и маски, и фрагменты видеоарта. В этом году также отмечается столетие Ибсена. На норвежский Ибсен-фестиваль отбираются лучшие постановки со всего мира. Из России отобран единственный спектакль «Нора», поставленный в Белом театре музея Достоевского. Вера Берон с горечью отмечает, что, несмотря на престижность фестиваля, Российское министерство культуры не поддерживает эту поездку. Россияне, единственные из всех участников, вынуждены сами оплачивать себе дорогу. Почему все-таки такая жесткая и статичная структура, как музей, так успешно работает с такой мобильной, текучей структурой, как театр? Об этом директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.
От такого статичного представления о музее уже многие музеи уходят. В наше время совершенно понятно, что если музей не живет многообразной, многосторонней жизнью, то он как-то уходит на задворки культуры, умирает, становится таким вот статичным явлением, которое мало привлекает людей. А когда музей и выставками, и спектаклями, и различными акциями, и встречами с разными интересными людьми работает, то он становится таким центром живым. И нам кажется, что театр – это, безусловно, одна из таких самых привлекательных сторон жизни нашего музея сегодня.
Как вы считаете, стихия театра хорошо вписалась в место, в обиталище нашего великого Достоевского?
Безусловно, потому что не раз писали о том, что в самом Достоевском очень много такой внутренней динамики, театральности в этих его сценах многолюдных, где происходят какие-то такие очень сильные события, когда страсти разгораются. Безусловно, в этом есть большая театральность.
В диалогах, да?
В диалогах. И театр, конечно, не только не чужд Достоевскому, но в высшей степени близок.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Нежно всеми любимый Московский музей кино завершает, возможно, самый непростой сезон за всю историю своего существования. Об этом Лиля Палевлева разговаривает с директором музея кино Наумом Клейманом.
Точно так же, как это принято в театральном мире, Государственный центральный музей кино исчисляет свою жизнь не календарными годами, а сезонами. У музея живое дыхание. Он проводит регулярные тематические показы фильмов, старых и современных, не ограничиваясь одним лишь собиранием коллекции артефактов, связанных с историей киноискусства. Нынешний сезон начался с крайне некрасивого события. Музей кино пострадал от, как это принято сейчас говорить, спора хозяйствующих субъектов и лишился своих помещений в киноцентре на Красной Пресне. Захватчиком оказалась весьма сомнительная структура под названием «Развлекательный комплекс Орликино». Многие опасались, что музей кино постепенно зачахнет, но этого не произошло. Даром, что кинотеатр «Салют», предоставивший музею кров, находится отнюдь не в центре города, но программы показов по-прежнему востребованы. Свидетельствую, в минувшее воскресенье зрительный зал, как и некогда в киноцентре, был забит до отказа, по большей части, студенческого вида молодежью. Те, кому не хватило кресел, непринужденно устраивались на ступеньках. Ленту «Пасифик» Михаил Цехановский снял в 1931 году. Шорохи и треск фонограммы, царапины и потертости на пленке впечатления не портят. Фильм, в котором изображение движущихся деталей паровоза накладывается на столь же ритмичные взмахи смычков оркестра, и сегодня воспринимается как дерзкий эксперимент. Директор музея кино Наум Клейман тех, кто способен понимать такой образный строй, очень ценит.
Мы завершили переезд в феврале, закончивши в киноцентре показы в октябре предыдущего года, а уже в марте здесь начались сеансы. И это было сделано по двум обстоятельствам. Во-первых, публика требовала. Наша публика заявила, что им не хватает музея кино, и мы поняли, что мы обязаны просто показывать. Во-вторых, у нас были международные договоренности, и мы не имели права подводить наших партнеров, которые все запланировали, потратили деньги, договорились с людьми, которые приедут. И в конце марта мы показали традиционный итальянский фестиваль нового кино. Приехали режиссеры, приехали организаторы из Флоренции, и наша публика пришла по новому адресу, и все возобновилось, как было там.
Публика потребовала также и продления сезона, ведь сегодняшним мероприятием он должен был завершиться. И когда же вы теперь закрываетесь?
На самом деле мы сегодня закрываемся, но очень много народу остается в Москве. Поэтому пунктирно будем показывать. Некоторые классические фильмы люди хотят пересмотреть. Есть такие люди, которые говорят, что они соскучились по некоторым фильмам. Но пришла новая публика. Вот что удивительно, вот в новом районе пришли люди, которые когда-то либо не знали о нас, либо считали, что далеко ехать. И вот эта новая публика с изумлением осваивает репертуар, которого они не знали. Они впервые увидели черно-белое кино, например. Некоторые впервые увидели немые фильмы. Для них это все не только новинка, но это еще какое-то стало потребностью. Я знаю, что такая пара есть молодая, которая ходит уже четвертый месяц сюда. Я их встретил случайно в городе, они говорят, мы так привыкли, мы перестали читать вечером. Я говорю, ради бога, только не в ущерб литературе. Но во всяком случае, в течение августа будут отдельные показы.
А 12 сентября, сообщает Наум Клейман, откроется новый сезон. Причем, вот хорошая новость, уже не только в кинотеатре «Салют».
У нас есть приглашение еще из одного места, и мы надеемся, что мы успеем там оборудовать показы той аппаратуры, которая необходима. Это Центральный дом художника. Вот наши коллеги протянули нам руку, сами позвали. Там хороший большой зал. И мы должны только привести узкопленочную аппаратуру, потому что некоторые фильмы, которые к нам приходят, они на 16-миллиметровой пленке. Так что нам надо еще дооборудовать там зал, и с 28 сентября сезон откроется и там. И у нас опять будет такой мультиплекс, развернутый по Москве.
То есть это будет одновременно ваша работа?
Да, мы составили уже такой скользящий график. Например, будет ретроспектива Масаки Кобаяси, великого японского режиссера, которому в этом году 90 лет рождения и 20 лет смерти, как раз в эти дни октябрьские исполнится. И мы там показываем с переводом. А здесь показываем без перевода для тех, кто изучает или знает японский язык, или знает английский. Потому что все фильмы с английскими субтитрами. И некоторые люди предпочитают слушать оригинальный звук, интонацию. Это у них шанс здесь посмотреть.
Центральный дом художника на Крымском валу – место, конечно, престижное, зал там отличный. Но не логичнее ли было бы, чтобы для музея кино распахнул свои двери дом кино?
По логике это, конечно, логично, но это тогда лишило бы кинематографистов их клуба. Это мы сами отказались. Мы не хотим быть никому конкурентами, мы не стремимся локтями работать. И мы считаем, что настоящий выход, конечно, строительство настоящего музея кино, где будут и кинозалы, и хранилища, и, главное, постоянная экспозиция, которой до сих пор нет. Ну, это дело далекого будущего, а может, не очень далекого, сейчас строят быстро, была бы добрая воля, как говорят в таких случаях. Но наше правительство, видимо, считает, что есть более неотложные дела.
У тебя решение-то такое принято?
Нет, все только обещают. Михаил Ефимович Швыдко обещает с 2002 года, но так и не вносит такой пункт в перспективный план целевого строительства. Если бы было сказано: вы знаете, у нас мало финансов, но мы хотим, вот решение, мы можем дать 10%. Я думаю, что мы бы остальные 90 набрали. У нас довольно много друзей в стране и в мире, люди, понимающие, что любой год это упущенные души, и это можно целое поколение упустить. Ну, это решение никак не принимается, я уж не знаю, по каким основаниям.
Худо ли, бедно ли, но кинопоказы есть где проводить. А какова судьба экспонатов уникальной музейной коллекции? И они пристроены, говорит Наум Клейман.
Тут, слава богу, нам тоже пришли на помощь друзья. Директор Мосфильма Карен Шахназаров сказал, что он готов нас приютить на Мосфильме. У них там шла перепланировка, освобождался этаж. Они сделали за свой счет ремонт, они не получили никакой компенсации от Министерства культуры. И вот мы туда перевезли все наши фонды.
Но могут ли обычные посетители приходить к вам?
Конечно. Нам приходится, правда, теперь заказывать пропуск, потому что Мосфильм – режимное предприятие, что отчасти хорошо, потому что нас оберегают гораздо лучше, чем в киноцентре.
И все-таки лишь отчасти. Нормальный музей должен быть общедоступным. Проходил мимо, увидел вывеску, купил билетик и никаких пропусков.
Лиля Палевлева разговаривала о положении музея кино с его директором Наумом Клейманом. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Благодаря военной операции Израиля, группировка Хизбалла в большой степени обескровлена.
Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве.
Он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Камера на двоих. Ну, как сказать, это не наша тюрьма. Питание идет по норме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.